Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, среда, август, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 86,61, доллар 73,90, нефть Brent 70,58 и пара биткоин-доллар 45,743 доллара 24 цента за один биткоин. Ну, мне говорят, что ну. А у Макдональдса жратва тоже не главное. Мне тут вдруг какие-то странные сообщения. Напоминаю, у нас идет трансляция на YouTube. Вы просто заходите на YouTube, говорит Москва, и сразу ее смотрите. Это очень просто. Либо, как вариант, вы заходите в Telegram, говорит Москва. Либо, сейчас прямо я возьму и из Telegram, говорит Москва, ссылку положу себе в свой Telegram, Гудо. Заходите и сразу попадаете на нашу трансляцию, и там можно комментировать. Также комментировать, писать можно на плюс 7 925 48 94 8, и Telegram говорит МСК бот. Правда, у меня какое-то ощущение, что он... нет, не подзавис. Вот я вот сейчас обновил, и он пошел. Доброе утро, Алексей, да, спасибо. Что за волна русофобии в бывших республиках, пишет Андрей. Вы имеете в виду случай с Казахстаном, наверное, да? Приветствую вас, Алексей, пишет ваш слушатель. Спасибо большое. Вот, Андрей, по поводу русофобии. Это вы про Казахстан или про что? Там людей на камеру заставляют какие-то националисты извиняться за разное. За разное. Не в смысле за разное, а за разные вещи они заставляют их извиняться. Значит, у меня вроде бы даже где-то это видео было, но нет, не было. Сейчас найду. Да и покажем мы вам. Странное дело, но тем не менее. Сейчас попробую найти. Ну, сложно. Сложно. Но попробую потом это видео. Вот оно. Вчера публиковали 360. Наш Телеграм тоже это показывал. Сейчас я сброшу Илье. Мы покажем это в эфире. Покажем? Покажем. Все. Сейчас все это настроим, вам покажем. Доброе утро. Да, спасибо большое. Всем доброе утро. 4 балла, я напоминаю, в Москве по-прежнему такие вот пробки. Кто такой молоденький? Да, вот пришлось бриться, знаете. Пишут, совсем мальчик практически. Да, вот пришлось. Но что поделать? Мне-то, конечно, больше нравится с бородой и усами. Честно вам признаюсь. Но что имеем, то имеем. Другого не имеем. Поэтому как-то так. Ну, вы можете зайти, написать свое мнение, сказать, нет, Леха, с бородой-то и усами было лучше. Или наоборот сказать, да не, наконец-то, то с бородой-то и усами было хуже. Ну, можете оценить просто в трансляции, если вдруг кому-то это вообще как-то важно. Такое бывает, что это важно. Нет, так лучше, пишет Волк. Ну, раз лучше, значит, пускай так и будет. Видео у нас есть, объясняю, вот как это было подписано, во всяком случае, это видео в интернете. Какая-то жесть в Казахстане, местные националисты заставляют русских извиняться на камеру. Рядовка. Это есть такой, ну, видимо, ресурс. Пишет, что в основном докапываются толпой до представителей слабого пола. Например, в июле на одном из YouTube-каналов появилось видео, где женщина просит прощения за свои слова. А говорила она тогда о том, что город Актау основали русские. По данным СМИ, в стране также появились люди, ну, ребята здесь пишут, которые устраивают рейды для проверок использования казахского языка в магазинах и госучреждениях. На публикацию «Рядовка» уже отреагировал ряд российских журналистов и политиков. Давайте посмотрим эту, собственно, публикацию, видео. Ну и послушаем.
Я, Егор Полина Николаевна, 2 июля 2021 года по адресу город Актау, в здании «Звезда Актау» произошел инцидент с молодым человеком, с незнакомым мне. И я в нервном состоянии сказала очень нехорошие слова, что я плюются, что русские построили этот город. Я неправильно, я была в нервном состоянии, простите меня, пожалуйста, я... Хотел этого. Я долго живу в Казахстане, я люблю Казахстан, я люблю казахский народ. И я ничего не хотела абсолютно плохого сказать про казахский народ. Я очень прошу извинения у казахского народа. Простите меня, казаки ли?
Ну вот, примерно такие видео. Вчера один азербайджанский деятель оскорбил русских, Путина и Жириновского, пишет Олег. Интересный список. Верните Арамиса. Пацан вчерашний. Да, докопались до женщины. Это чисто черти, пишет Волк. Ну, естественно. Но меня просто вот спросили, что происходит. Я показываю, что происходит. Да, что за волна русофобии, вот пишет Андрей. Видел, вроде бы в Киргизии есть проблемы с этим. Тоже. Кумыс головного мозга, пишет Артем. 70 уже стоит нефть. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Нефть дорожает, бензин дорожает. Доллар дорожает, бензин дорожает. Доллар дешевеет, бензин дорожает. Как так, пишет Денис. Вот секретик, Денис. Пусть устраивают, скоро будет китайский учить принудительно, пишет Влад. Усы и бороду так просто не сбривают. Их надо проспорить, пишет Смит. Спасибо. Борода основа стиля, пишет Нюксалай. А вы расстраиваетесь, когда он в YouTube когда он в YouTube ставит дизлайки? Нет, не расстраиваюсь и не радуюсь. Мне вообще, честно говоря, немножко все равно. Вы видели видеообращение азербайджанского дипломата о Жириновском? Альберт говорит. Нет, не видел. Ну, давайте попробуем найти. Оно без мата? Сразу вас спрошу, и мы попробуем найти. Я не видел. Нет возможности посмотреть, но раньше было лучше. Да, понятно. Бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана обратился к главе ЛДПР Владимиру Жириновскому со множественными оскорблениями. Кроме того, он сравнил русских со свиньями, которые воняют, пишет Георгий. Да, бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана. Почему, интересно, он так себя ведет? В Узбекистане женщину-продавца русскоязычную на нее напали, пишет Дмитрий. Киньте в Телеграм видео. Да уже посмотрели здесь, чего в Телеграм-то дополнительно кидать. За что она просит прощения? Разве русские не восстанавливали города после 45-го года? Мы тогда перед Германией теперь должны извиняться, что ли? Ну, Актау вообще основан в 1961 году. Это, если на всякий случай мы открываем Википедию, смотрим, соответственно, это очевиднейшим образом Советский Союз. Понятно, что... Как русские, так и казахи были частью Советского Союза, и, наверное, было бы неправильно говорить, что Актау основали русские, наверное, правильнее было бы говорить, что это основали, ну, как бы, советские. До этого вроде бы там был поселок, а может быть, даже ничего и не было. Но вот то, что я вижу, в 1961 году, в общем-то, год полета Гагарина в космос, то есть это советский город, вот. Русских там живет 33 тысячи, казахов 140 тысяч, азербайджанцев 5700, украинцев 1600, лезгинов 1900, татаров 1300, ну, примерно. Ну, то есть, смотрите, русские — это 20% населения, ну, около того, около 20% населения города Актау. Но есть там, оказывается, вот националисты, которые ловят женщин и заставляют их извиняться. В Екатеринбурге 8 киргизов избили русского, пишет Антон. В Казахстане это происходит довольно-таки давно, но при Назарбаеве это душилось на корню. А теперь вожжи, наверное, отпустили, пишет перевозчик. Вы теперь нам опять будете говорить про дружбу и жвачку между народами, пишет Снус Мурмик. Снус Мурмик, а я никогда не говорил о ней? Как раз я не верю в какую-то дикую дружбу. Я всегда исхожу из, ну, такого циничного, может быть, даже, ну да, может быть, даже и циничного подхода. Я говорю, что вся эта дружба, она обычно основана на прагматике финансовой. Ну, то есть, если вы вдруг слушали когда-то мои программы, вы, наверное, это, на это обращали внимание. При этом множить и плодить ксенофобские какие-то настроения, ну, это не по моей части, мне это неинтересно. Я с этого, значит, удовольствия никакого от этого не получаю. В ТГ-канал разные дурни пишут, что это руки Кремля придумали тему для замены Донбасса и Украины в новостной ленте, пишет ДКО. Ну, это всегда так, да. Это руки Кремля и к выборам, да, давайте будем добавлять эту фразу. Или чтобы отвлечь наше внимание от прививок. Вот. Я думаю, это три пункта для самых умных, в кавычках. Мне нравится без бороды усов. Спасибо большое, Анна. И интересно, что означает решение внести Хованского в список террористов и экстремистов. Решения суда же еще не было, пишет Павел. Ну, пускай суд решает сам, а все остальные тоже будут решать. В принципе, его песенка, вот эту, которую он исполнял, она вполне себе экстремистская. Этот гражданин отдает себе отчет, какой уровень скандала будет. Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил. Какой-то провокатор, а не дипломат и доктор наук, пишет Валькирия. Ну что, мы нашли этого роскошного азербайджанского дипломата бывшего? Да, проверь, пожалуйста. Просто мы подозреваем, что он, может быть, там сильно ругается. И это нельзя давать в эфир, потому что нас немедленно закроет Роскомнадзор. Вы знаете, в отличие от интернета и блогеров всяческих, журналисты ограничены законом. Ну, сильно ограничены законом, так скажем. Гораздо сильнее, чем блогеры. Мне кажется, что все они нам завидуют, пишет Антон. Моя бабушка и дедушка жили в Актау, бежали оттуда в 90-х из-за национализма, пишет Андрей. В Киргизии мальчика в лагере били из-за русского языка, пишет Константин Нарлы. Да, этот случай тоже проходил. Советский город, который основали на деньги русских русскими, пишет Снус Мурмик. Ну, и что? Собственно говоря, знаете как? Мы можем поставить вопрос следующим образом. И что дальше? Вот что дальше? Вот мы имеем некие факты проявления национализма в бывших советских республиках. Что по этому поводу мы должны предпринять? Как мы должны действовать, кому мы должны обращаться, кто из нас вообще кому должен обращаться или не обращаться, какие действия мы должны предпринимать. Я слышал, были предложения запретить въезд всем тем, кто проявляет, ну, неподобающее отношение к русским в республиках бывших советских, запретить въезд в Россию. То есть вот такое наказание для них придумать. С одной стороны, мы понимаем, что да, есть люди, которые зарабатывают в России, но есть ведь люди, которые в Россию не собираются ехать и зарабатывать здесь. И что-то мне подсказывает, что как раз вот эти вот националисты, да, они в Россию-то и не едут. Что-то мне подсказывает, что эти националисты, они вот там у себя и в своей каше националистической и варятся. Что-то мне подсказывает, я так думаю, что люди, которые ездят в Россию, зарабатывают здесь, остаются здесь, они придерживаются каких-то других точек зрения. Ну, таковое какое-то у меня ощущение. Может быть, я, конечно, в этом ощущении не прав. А разве у нас в России отношение к таджикам, киргизам и так далее отличное? Мы их тоже унижаем, они пропадают без вести. Черкунов Алексей говорит. Черкунов Алексей, я, например, не унижаю никого. И точно не причастен к тому, что люди пропадают без вести. Более того, я всегда выступаю с позиции, что вот такой вот национализм местечковый, да, и ненависть к другим, это неправильно, в корне неправильно. Да, половина Латвии и Литвы построенных за счет Советского Союза, одни фармацевтические компании, чего стоят, пишет Чели. Нужно увеличить стоимость пошлин, комиссии за переводы денег, не знаешь русский, депортация, нефиг у нас тогда работать, пусть учат сперва свою историю, пишет Ярослав. Так, Ярослав, я и говорю, то есть вы, получается, как, вот там есть националисты, и я думаю, что они оттуда даже и не выезжают. У них где-то там в голове, в их националистической, есть такое мнение, что они когда-то кормили там Советский Союз или что-то подобное. Причем это мнение широко распространено в разных республиках Советского Союза. То есть это не новинка, да, слышать от кого-нибудь из там, любой страны, бывшей советской, да, республики, что они, оказывается, кормили весь Советский Союз. Мы это слышим из Грузии, мы это слышим с Украины, мы много откуда это слышим. Ну вот теперь давайте посмотрим этого азербайджанского дипломата, то есть он не матерился все-таки? Ну вот видите, дипломат все-таки. Давайте посмотрим и послушаем.
Слушай, жирная свинья, старый осел, ты когда-то нас обозвал баранами. Но я не понимаю, почему-то все мы промолчали. Прошло некоторое время... Ты еще начал наглеть. Уже в настоящее время твоя наглость не имеет предел.
Это он к Жириновскому обращается.
Что угодно ты борчишь, гавкаешь, что угодно говоришь. И одно слово у тебя во рту. свобода слов, демократия, что я хочу могу сказать. Даже ругал Байдена, потом, не знаю, Трампа. Это твое личное дело. Каждая нация, каждый народ имеет свою гордость, свой менталитет. А теперь я тебе говорю. Ты воняешь, как свинья. Ты свинья. И воняет твоя нация, как свинья.
Опа!
Каждый месяц мы отправляем для вас икру, рыбу, потом деньги, потом не знаю, что угодно. Сами умираем с голода. Отправляем вам. Этот раз, этот месяц, я тебе отправлю, знаешь что, намордник. Если у вас там дорого стоит намордник, я за свой счет куплю намордник, что тебе надели на твой паст. Тебе говорю, это Вагабзаде Исфандияр, Бахтияраглы. Я не простой человек. Я доктор наук, профессор по филологии. Когда ты ерундой занимался, не знаю где-то, в каком-то дыре, я в Афганистане выполнил ваш оккупационный долг. Интернациональный долг.
Можешь на паузу ставить?
Когда ты весь русский народ...
Значит, смотри. Во-первых, он говорит, что русский народ воняет, как свинья. Во-вторых, он говорит, что в Афганистане он, видимо, был, да, в составе советских войск, то есть он, видимо, там служил, и он говорит, что в Афганистане он выполнял оккупационный долг, то есть, оказывается, он говорит, что Советский Союз, значит, это оккупанты Афганистана. Так, еще что он говорит?
Я выполнил ваш оккупационный долг,
интернациональный
долг. Я там кровь проливал в Афганистане, когда ты весь русский народ, нация, ерундой занимался, в голове с Путиным.
Притормози еще раз. Какой Путин и Афганистан? Я что-то не понял вообще, что имеется в виду. И я не понял еще одного. Если он кровь проливал в Афганистане, он имеет в виду, когда он говорит, что весь русский народ ерундой занимался, то есть он считает, что не было русских солдат и офицеров в Афганистане. Это, ну, просто мне интересно. То есть вот друг моего отца, например, дядя Шура Луконькин, вот я его называю, который прошел Афган, его там не было, что ли, или что? Непонятно. Давайте дальше.
Это с Путиным. Я чрезвычайно полномочный посол. Работал в Пакистане, Швейцарии, в Молдове, Белоруссии. Афганистан, я уже сказал. Я работал для вас в Иране. Знаю, чем занимаются русские свиньи.
Опять свиньи.
Они ерундой занимаются. Они воняют. Уже ваша вонь, как сказать, распространяется на весь мир. Дышать невозможно. Знаю свое место.
Ну, тут как бы даже и добавить нечего. Единственное, что вот он говорит, что Жириновский толстый, как свинья, а сам он тоже толстый, как свинья. Ну, так вот, на всякий случай смотрю на него. Тоже, ну, не самый худой человек. И раз говорит, что, значит, сюда шлет товары, и здесь все, значит, жируют и разъедаются, как свиньи. А он, значит, умирает с голоду. Он не похож на человека, который умирает с голоду. Ну, просто хотел бы отметить этот факт, что он не похож на человека, который умирает с голоду. Но на самом деле, что можно сказать по этому персонажу? Ну, он с ума сошел. Ну, это очевидно. Я надеюсь, да нет, я даже просто понимаю, что не может весь Азербайджан разделять мнение вот такого сумасшедшего. Ну, он с ума сошел. Ну, очевидно, что это национализм, причем такой убогий, махровый, ультра-тупой национализм. Ну, это очевидно. И это не слова в защиту там Жириновского, например. Он тоже там разные вещи говорит. Мне, в общем-то, все равно, как они там друг с другом кусаются. Если бы он Жириновского просто ругал лично, не было бы никаких проблем. Ругаются и ругаются. Это нормально. Это мы назовем плюрализм мнений. Да? Споры между мужчинами. Вот они друг друга захотели назвать там свиньями, баранами, идиотами. Ну, занимайтесь. Здесь, к сожалению, идет генерализация. Да? Его, видимо, как-то обидел Жириновский. Не знаю как. И он это все переносит на всех русских. И с очевиднейшим образом обнаруживает себя как махровый, убогий, местечковый, тупой националист, который решил оскорбить миллионы людей, десятки миллионов людей. Что, в принципе, делать с таким человеком? Я считаю, что ничего. Ну, то есть, вот есть такой старый анекдот, где, ну, это антибольшевистский анекдот, но тем не менее, да, вот такой большевик-революционер заходит в храм и справляет нужду в алтаре. И обращается к священнослужителю и говорит: ну что, где твой бог? Пусть он меня накажет. А священнослужитель ему говорит: ну, не знаю, по-моему, он тебя уже наказал. Ну, отсутствием мозга, да? Так же и здесь. Ну, то есть, вот как вы можете наказать этого человека? Вот что вы с ним можете сделать? Не знаю. Должны ли от него отмежеваться азербайджанские власти? Наверное. Наверное, лучше сказать о том, что, вы знаете, мы, вот вы посмотрели на этого человека, но мы не такие. Мы вот таких глупостей не говорим. Да, он, наверное, доктор наук. Да, он, наверное, заслуженный человек. Да, наверное, он какой-то там посол куда-то. Или не посол, присол назад. Вот. Но в целом, ну, он все. Ну, все. Он обнаружил себя как человек, у которого вместо головы задница. Все. Ну, а что поделать? Ну, вот он решил оскорблять народ, потому что он обиделся на какого-то там другого. Ну, оскорбляй его, если ты на него обиделся. Ну, нет, здесь разговор идет о том, что русские свиньи, что от нас где-то там воняет по всему миру, душать ему невозможно. Ну, я искренне надеюсь, полагаю, что, значит, азербайджанский народ не разделяет этой позиции и об этом заявит. Но если не заявит, тогда плохо дело. Плохо дело. Тогда, значит, у нас идет разговор о какой-то националистической вражде. Но, не знаю, можно пойти, да и поспрашивать у диаспор азербайджанских, которые здесь, в Москве, очень даже хорошо живут, прекрасно себя чувствуют, прекрасно развивают свой бизнес десятилетиями, и спросить, как им? Нормально? Ну, как у вас ощущение? Что вы думаете по этому поводу? И у меня какое-то внутреннее ощущение, что они все-таки скажут по-другому. Было бы неплохо, и было бы неплохо реагировать на таких дегенератов оперативно. И именно людям, которые имеют непосредственное отношение к Азербайджану, прямо оперативно реагировать. Этот дурак не наш, все, сразу крест на нем. О, пожалуйста, не слушайте его, он сошел с ума. Пожалуйста, не делайте выводы относительно нашего народа, страны, мнения, вот как по этому видео. Это все, этот человек, он... Не котируется абсолютно, он не интересен никому, он сумасшедший, все. Было бы неплохо, было бы неплохо. Не знаю, была ли такая реакция или не было ее, но странно это все. Мой тесть его проклинает, пишет Черевич. Пусть хоть про евреев ничего не сказал, пишет Константин. Ну, хоть так, да. Пусть вдохнется нашей вонью, пишет Шмель. Кто так обзывается, кто как обзывается, тот так сам и называется, пишет Трупанов. Хоть, да, кыргызского нациста, который кинул калькулятором в русскую девушку, и которому за это ничего не было, уже обсуждали, Агафон говорит, нет, не обсуждали. Но что-то поднимается какая-то вот эта волна в интернете, я не знаю, действительно ли эта волна, ну, как бы, существует. Или это медийная волна, которая каким-то образом вот сейчас формируется в медиаполе. Я не исключаю, что конфликты на национальной почве в разных республиках всегда были, есть и будут. Всегда были, есть и будут националисты, которые будут приходить и там кричать «Чемодан, вокзал, Москва» или что-то подобное, выгонять людей, заставлять их говорить не на родном для себя языке, а по этому поводу как-то сильно высказываться, да, или действовать даже. Но я надеюсь, что в большинстве своем люди не такие. Вот это единственное, на что можно надеяться. Без козлиной бороденки лучше. Спасибо большое, Туман. Хорошо бы статистику поднять, кто кого кормит и кто там у них голодает, пишет Красногорочка. Французы обозвали ихнего пророка, говорив... А, ну понятно, Максим. Кучно как-то пошло с профессорами-филологами. До этого был Гусейн Гасанов, и вот еще один коллега в кавычках выступил, пишет Павел. Да, да, да. Давайте мы сейчас сделаем, ну как, это даже не перерыв, мы перейдем на новости, да, а после новостей вернемся и попробуем об этом поговорить. Вот тема сложная на самом деле, и хотелось бы говорить с людьми, которые готовы рассуждать, ну так скажем, готовы рассуждать, а не кричать лозунги. Вот этот вот национализм в республиках бывших Советского Союза, насколько это масштабное явление? И насколько нам вообще стоит об этом беспокоиться? Или это единица дураков? Если единица дураков, дураки и у нас есть. Всяко бывает. Или это что-то массовое? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, август, день 11-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 86,61, доллар 73,93, нефть Brent 70,65 и пара биткоин-доллар 45 866 долларов 37 центов за один биткоин. Ну и до того, как уйти на новости, мы с вами смотрели, собственно, выступление некого дипломата азербайджанского, бывшего дипломата на самом деле, который, ругаясь так вот заочно с Жириновским, вдруг начал рассказывать о том, что русские свиньи и от нас, значит, от русских воняет. И я сказал о том, что таких людей должны наказывать, причем наказывать должны прямо в своей стране, и позиция должна быть очень жесткой и понятной. Есть объяснение этому, на мой взгляд. Очень простое. Если вдруг сейчас его не накажут, некоторые подумают, что так можно и так нужно и так правильно. А это не можно, это не нужно и это неправильно. Но вопрос, собственно, который я поставил до новостей и на который пока мы еще не давали все вместе с вами ответа, и я вам сразу говорю, можно звонить 7373948, вопрос следующий. Вот эти проявления, да, национализма, нетерпимости именно русофобии, да, к русским людям. В Киргизии мы видим, да, там кадры какие-то. Мы видим это в Казахстане происходит, мы видим это в Азербайджане происходит. Это все единичные случаи или какая-то накатывает волна? И, ну, так, знаете, не то что даже волна, а ком, который вот потихонечку собирается и становится все больше, больше и больше и больше и больше. Или это рутина, но почему-то сейчас, там, скажем, журналисты на это обратили особое внимание какое-то. Что происходит вообще? Интересно было бы послушать тех, кто живет в бывших советских республиках. Интересно было бы послушать тех, у кого родственники живут в бывших советских республиках, кто недавно там был. Какое отношение, какое складывается у вас общение, как это все происходит? Пожалуйста, 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, можно вспомнить, в 30-х годов Ивана Линда, русский патриот и социолог, политик, написал статью «Наша задача». Он сказал, что когда-то коммунизм кончится, и если к власти придет антинародная диктатура, начнется война во всех республиках Советского Союза. Будет война идти за каждый клочок земли, за все. Страшный национализм. Потому что русские здесь сдерживали еще. Вспомните статью Сталина, речь, великий русский народ.
Что сейчас, понимаете, происходит в республиках? У меня интересует этот вопрос, а не то, что вы открыли Википедию и с нее мне что-то читаете. Я сам могу открыть Википедию и читать ее. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Юрий.
Пожалуйста,
вот
Юрий.
По вопросу о межнациональной вот этой розни, которая сейчас разжигается. Мне кажется, это все-таки вопрос какой-то провокации.
Провокация. То есть это медийная провокация идет? Накат какой-то медийный?
Да, ну, вот в ожидании предстоящих выборов наверняка ждут просто ответной реакции наших, так сказать, несмышленных подростков, которые могут преследовать выходцев из других.
А зачем? Как это привязано к выборам? Я не совсем понимаю.
Вы знаете, ведь главное сказать шумиху. Вот. И, так сказать, дестабилизация определенная в обществе.
Дестабилизация.
У нас же много. Много же у нас присутствует мигрантов из этих республик.
Ну да.
Вот. А потом, кстати, вот вы помните недавние события в плане вот этих драк, которые здесь происходили с поножовщиной, стрельбой.
Да.
Вытолкая тех же, так сказать, персонажей, которые участвовали в этих событиях.
Ну да.
То есть, может быть, это как бы ответная реакция. Ну, тут вопросы вращаются, мне кажется, вот в этой сфере.
Угу. Я понял, спасибо большое. Спасибо. Максим пишет, русских нигде не любят. Почему? Второй вопрос. И кот пишет, а какую нацию вообще где любят? Это хорошие вопросы от кота и хороший, так скажем, наброс от Максима. Да нигде никого особо-то и не любят, в принципе. Вопрос не в этом. Вопрос в том, хватает ли у общества образованности, культуры и понимания для того, чтобы жить, ну, так скажем, нормально, по-человечески, относиться друг к другу. Если не хватает, то тогда начинаются проблемы. Ведь Вот этот национализм, да, в принципе, что лежит в его основе? Вот это если задуматься, да? Люди думают, что их проблемы, они от каких-то других людей, да? Ты ищешь свою проблему в каких-то других людях. Каких? Ну, вот начинается, да, там, деление на политические взгляды, эти все проблемы, они вот там, не знаю, от либералов, или от коммунистов, или там, не знаю, от Единой России все эти проблемы, от каких-то консерваторов. Ну, человек начинает отмежевываться. Или, да нет, все эти проблемы от приезжих, ну, потому что они приезжие, вот я не приезжий, они приезжие, вот если бы не было приезжих, тогда бы сразу все было хорошо. И вот где-нибудь в Национальной Республике, да, ой, не Национальной Республике, а уже в независимых республиках бывших, да, Советского Союза, какой-нибудь человек сидит, плохо образованный, плохо понимающий, и говорит примерно вот такую мысль. Значит, если бы не Советский Союз, если бы не Российская империя, у нас бы тут были бы райские сады. А кто был, так скажем, основным вот ядром этого Российской империи и этого Советского Союза? Да, русские. Ах, это значит, из-за русских мы вот сейчас вот так вот плохо живем. Вот. А если бы их не было, мы бы жили бы намного лучше, и мы бы тут сейчас со всеми посоревновались бы и всякое такое. И это слышать можно, вот самое смешное, вот, ну, везде. Ну, то есть это можно услышать на Украине, в Белоруссии, в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане. Это даже можно услышать в России. Но это, как бы вам сказать, это романтизация собственного прошлого, да, которая приводит к тому, что тебе кажется, что там... Ты бы мог достичь какого-то иного уровня величия, если бы тебе не мешали, а кто тебе мешал? Ну, русские мешали мне. Вот это вот называется. У нас, конечно, другое мнение у русских людей, что мы, наоборот, двигали прогресс в этом смысле, да. Мы несли всегда государственность, мы несли свои технологии, мы развивали промышленность, мы развивали языки в том числе, потому что у некоторых народов не было письменности, и мы эту письменность на основе нашего алфавита, кириллического алфавита, мы ее создавали, да, мы строили школы, мы строили заводы. Понятно, что когда мы говорим «мы строили», это не значит, что мы приехали и своими руками вот самостоятельно прям построили эту школу. Нет, имеется в виду, что мы были основным таким, основной движущей силой. Ну, например, да, вот в Советском Союзе или, там, или в Российской империи, понятно, что это люди на местах могли строить сами, но потому что была такая программа, была такая идея, что это нужно сделать. Вот, но вот некоторым особенно, я говорю, вот националистически настроенным людям это кажется несправедливым, вот это наше заявление. Им кажется, что они бы вот сейчас жили бы... Вот они любят вот, Объединенные Арабские Эмираты приводить в пример некоторые. Некоторые любят, кто вот к Европе поближе, да, тот любит приводить в пример какую-нибудь Германию. Вот, вот украинцы бы жили бы как в Германии, почему-то, не знаю почему. Вроде бы же они украинцы, а не немцы, поэтому, скорее всего, они бы жили все-таки как на Украине, а не как в Германии. Ну вот обязательно нужно найти какой-то такой вот пример, как мы бы жили бы, если бы не было бы здесь... русских. А почему русские? Ну, потому что империя российская, и потому что Советский Союз, основная страна, понятная, РСФСР. Ну, это ядро. А вот если бы мы были бы, например, под какой-нибудь Австро-Венгрией, то тогда бы у нас здесь сейчас была Австрия прям, или Венгрия. А вот если бы мы были бы под какой-нибудь там, ну, некоторые совсем до сумасшествия доходят, да, начинают нацистам поклоняться. Вот если бы мы были бы сейчас там Третьим Рейхом, мы бы пили бы баварское, они считают. Ну вот какие-то такие вещи. Вот. А русские из-за того, что они вот хорошо воюют, так получилось, что они вот завоевали вот эти все территории, да, какие-то присоединили, какие-то завоевали, какие-то сами пришли на поклон. Между прочим, Грузия приходила, сейчас вот они почему-то это забыли. Вот, спасите нас, например, от турок тех же самых. Вот. Ну, было такое дело просто в истории. Если бы не русские, тогда бы мы бы вот, вот в составе там каких-то других стран или там каких-то альянсов, мы бы сейчас бы вот бы хорошо жили. Не то, что вот как вот сейчас живем. Вот. Проблема в том, что у нас нет такой страны, к которой мы могли бы вот так себя относить. Вот если бы не эта страна, да, вот была над нами, потому что над нами никого не было. Ну, кто над нами был? Ну да, когда-то было там татаро-монгольское иго, рассказывают нам. Ну, это было давно, и мы уже этого и не помним, и, собственно, какая разница. Все. Ну, мы сами собой по факту руководили. Сами собой всегда руководили. И все претензии, которые мы можем предъявить к кому-либо, в общем, это в основном претензии к себе. Да, мы что-то не сделали, у нас что-то не получилось. Да, мы иногда ссылаемся на Америку, объективно говоря. Мы говорим, американцы нам мешают. Но это, опять же, не из разряда. Если бы там не было американцев, тогда бы тут цветущие сады тоже. Ну нет, нет. Так такого ощущения у нас никогда не было. У нас было соревновательное ощущение, но у нас никогда не было ощущения, что, значит, если бы вот не было какого-то народа, у нас бы тут же было бы все замечательно. Потому что, в общем, основной народ по населению, да, в России это русские. У нас претензии все в основном к себе. А вот в национальных республиках, понимаете, бывают претензии не к себе. А зря, потому что мы смотрим 30 лет независимости уже, да, республик советских. Что-то я все время национальные говорю, а неправильно я говорю. Значит, советских республик, да, бывших. 30 лет независимости, это уже давно независимые страны. Ну и где результаты, спрашиваю я? Где вот эти новые космические корабли, которые бороздят просторы Вселенной? Где какие-нибудь сверхновые компьютерные технологии? Где, не знаю, у кого есть хороший автопром хотя бы? Кто-то, может быть, создает какие-то потрясающие технические там, устройства, самолеты? Ничего никто не делает, вот объективно. У кого была нефть, хоть как-то, да, ну, не в обиду, да, некоторым республикам, ну, не буду говорить. У кого была нефть, тот более-менее живет на эту нефть. У кого не было нефти, тот более-менее не живет на эту нефть, потому что у него вообще ничего нет. У кого-то была нефть, у кого-то нефть и газ, у кого-то газ и немножечко нефти, да. Все вот, ну, нормально. У кого-то еще что-нибудь бывает, типа урана. Да, ну, у кого-то уголь, но уголь не так интересно. Ну, нормально, но не так интересно. Не так интересно. Вон Донбасс, уголь, да, ну, не так интересно. Нефть все-таки поинтереснее, топливо, поэффективнее будет, вроде. Вот, больше нравится людям. Газ тоже поэффективнее. Ну, вот и все, вот у кого было, тот и более-менее. Нам говорят, ну, конечно, у вас-то было. Ну, конечно, у нас было, да, ну, оно всегда у нас было. А, другое дело, что в определенный момент оно распределялось между вами всеми, да, а потом оно стало распределяться между кем-то другим. И тут уж кто как, кто нашел нефть, кто не нашел у себя. Кто нашел, тот хорошо живет, более-менее, а кто не нашел, тот плохо живет. Почему замалчивают, что Жириновский первый спровоцировал на федеральном канале? Понимаете, мне плевать на то, что Жириновский спровоцировал. Я объясню это четко. Значит, если Жириновский сказал что-то плохое, и он как-то обозвал целую нацию, он должен за это ответить. Все. Это не повод обзывать нашу нацию, русских людей, свиньями со стороны тех людей, которые получили оскорбление от Жириновского. Это повод им разобраться с Жириновским. В словесной, естественно, или там в законодательном ключе, еще каком-то, да, ну, то есть в юридическом ключе. Как хотите, так и разбирайте, дело ваше. Только не убивайте, да, вот людей на улице, пожалуйста, давайте без этого. Вот, такого не должно быть. Но это не повод брать и оскорблять русских людей. С чего? Ну, то есть это очень странно, понимаете? Ну, вот один человек какой-то вам что-то сказал оскорбительное. Ну, выясните, почему он это сказал, скажите ему. Вот. Как-то, ну, юридически там, накажите, в суд подайте на него. Причем здесь весь остальной народ? Он что, говорит от лица всего народа сразу, что ли? Да нет. Ну, он себя говорит, это его мнение. Вот так. И вот этой генерализации не должно происходить. И когда мы посмотрели этого азербайджанского деятеля, да, я же не говорю, ага, азербайджанцы совсем обнаглели, там, вот это все. У меня нет этого. Потому что у меня хватает головы понять, что есть вот один такой персонаж. Он такое говорит. Это он, дурак. Причем здесь весь народ. Понимаете? А конкретно он, этот персонаж, он ведет себя так. Ему что-то отсюда сказали, кто-то. И он сразу всех начал грязью поливать. Это неправильно. Да, это доктор наук, да, тоже, да, доктор наук. Но доктор наук должен же эти элементарные вещи понимать. Ну вот я не доктор наук, я их понимаю почему-то. А он доктор наук и не понимает почему-то. Ну, странно, ну, загадка. Правда? Может, он липовый доктор наук? Я не знаю. Может быть, у него докторская на какую-то такую тему, там, как воняют русские? Я не знаю. Я не знаю, может быть, он не любит нас, вот, и может быть, у него докторская на эту тему, я не знаю. В принципе, я не исключаю, что в гитлеровской Германии тоже люди защищали докторские о том, что одни люди — это люди, а другие люди — это неляди. Да, наверняка они получали ученые степени, да, наверное, они говорили, что кто-то воняет, кто-то не воняет. Но у кого-то правильный череп, у кого-то неправильный череп. В конце концов, была Евгеника, да, к сожалению, для всего человечества. И в конце концов, были люди, которые представляли это наукой. Доктор Менгеле, убивавший людей, да, детей, проводивший вивисекцию, он себя считал ученым, да? Ну, он всегда себя считал ученым, он тоже, наверное, мог разбрасываться какими-нибудь фразами, я там доктор каких-то наук. Вот такой же там сидит доктор наук у нас и рассказывает, что русские воняют как свиньи. Ну, это что, доктор наук, что ли? Ну, по-моему, человечество уже прошло вот этот оголтелый национализм, да, ценой огромных жертв, десятков миллионов людей по всему миру. Да, мы за это заплатили 27 миллионов жизней. 27 миллионов жизней. Чтобы вот этого больше никогда не слышать. Вот такого подхода к людям, к жизням, к народам. Ну, почему-то эти люди все равно появляются. В разных странах. И это поразительно. Поразительно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Вот это...
Алло. Очень плохо слышно вас, почему я не знаю? Простите, прерывается звук. Наверное, вам придется либо перезвонить, либо я не знаю, прерывается звук. Я бы с удовольствием вас выслушал, но звук. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, Владислав, Москва.
Да, пожалуйста, Владислав.
Я хотел две мысли. Первое в части национализма и вообще неприязни разных стран, в том числе республик советских друг друга и русских в частности. Тут, на самом деле, если взглянуть на социополитическую историю и социоэкономическую историю и подоплеку всего этого дела, то национальное благосостояние в целом определяется двумя вещами. Даже тремя, наверное. Да? Первое – это культурным кодом. Ну, тут ничего не сделать. Есть воспитание, религии и так далее. Второе – это ресурсами страны. И третье – это способами их распределения. Так вот... Если приземлить ресурсы страны и способы их распределения на Россию и на бывшие советские республики, в том числе Азербайджан, например, так, то вроде страны-то есть и не бедные ресурсно.
Ну, есть.
Но вот только хороших способов распределения этих ресурсов, добычи. Я сейчас говорю не про нефть, газ там, и так далее, а про любые ресурсы. Технологии, человеческие, науку, все что угодно. Все, что создается внутри страны. Так вот, создают, к сожалению, эти люди достаточно мало. И чем меньше страна создает, тем больше она тычет соседа. Я это давно уже заметил, потому что есть прекрасный пример, там какая-нибудь Швейцария.
Потому что, да, нужно найти обоснование, почему ты такой неудачник.
Именно, ну, да. Именно. То есть ленивый, лежащий на диване, тыкает в там фитнес-модель на телевизоре и говорит: «О, ему повезло, какая генетика, а? Обалдеть».
Ну да.
А на самом деле, ну, вопрос-то в том, что ты просто лежишь на диване.
Да, а он тратит очень много времени для того, чтобы у него было красивое тело там, да?
Именно, тут вопрос инвестиций, да, времени. И конкретно касательно этого человека, ну, тут, знаете, есть такая поговорка, есть... Если вокруг все воняет, то, возможно, кто-то, ну, возможно, ты обгадился. Вот так вот.
Ну, да? Может быть, да.
Конкретно этот человек, конечно...
Ну, да. Он по полной программе облажался. Я надеюсь, что он никогда и нигде больше не будет занимать никаких должностей, ну, потому что такой человек, ну, не должен просто.
Да, и очень надеюсь тоже, как вы сказали, на реакцию азербайджанской диаспоры.
Да,
потому что такое дело надо как-то пресекать.
Надо, потому что если не пресекать, спасибо большое, это дело может вдохновлять других. Мы понимаем, что у нас обычно болеют вот этими всеми, да, национализмом каким-то крайним, радикализмом во всех его проявлениях. Обычно молодежь болеет. Ну, обычно. Просто потому, что ты еще неопытен, просто потому, что ты еще, у тебя очень пламенное сердце, да, тебе хочется решить те вопросы, которые до тебя почему-то поколениями решиться не могли, и ты находишь какое-то примитивное, понятное для тебя решение, ты даже не находишь, а тебе его приносят на блюдечке с голубой каемочкой, и, например, говорят: ты знаешь, во всем виноваты евреи. И после этого начинается истребление, например, народа целого. Ну, или говорят, ты знаешь, во всем виноваты русские. Или говорят, ты знаешь, во всем виноваты киргизы. Или ты знаешь, во всем виноваты азербайджанцы. И если ты человек, погружавшийся в историю, в литературу, если ты работаешь со словом, с мыслями, тебе понятно, что это дешевка. Вот эти все заявления — это дешевка. Но большинство из людей никогда и ничего не читает и даже в руки не берет. И не хочет разбираться в сложных вещах. Особенно по молодости это происходит. По молодости ты просто хочешь быть героем. Ты хочешь быть классным, ты хочешь, чтобы тебя видели, замечали, ты хочешь иметь некий вес в обществе, уважение, да? И ты идешь и, например, заставляешь там женщину, да, в Казахстане, русскую женщину, извиняться за то, что она сказала, что русские основали город Актау, да? Вот. Хотя, по сути, да, это при Советском Союзе основанный город. В общем-то, если говорить о том, что управление производилось из Москвы, да, административное, мы приходим к выводу, что никакого города бы Актау не было, если бы из Москвы сказали, города не будет. Ну, это логично, это просто все понимают. Административное управление производилось из Москвы. Если бы Москва сказала, нет, Актау никакого не будет, то его бы не было. Кто строил? Да все строили, советские люди строили. Но все начинается обычно от ненависти к Советскому Союзу в целом, да? И опять же, когда мы видим, как... Если мы смотрим на историю, когда мы видим, как люди, да, в разных республиках Советского Союза все вместе строили Советский Союз, все вместе побеждали в Великой Отечественной войне, все вместе добивались успеха, да? Потом мы видим после распада Советского Союза, как все провалы Советского Союза спихнули на Россию, и все. Так же проще. Нести коллективную ответственность за ошибки тяжело. Спихнуть все свои ошибки на какую-то из стран, а какую, ну, центральная какая была, откуда решили? Москва. Значит, вот это самое удобное. И мы видим претензии со стороны Украины к нам. Мы, оказывается, их оккупировали. Ничего себе. Кто же тогда освобождал Киев? Кто были эти... Там не было ни одного украинца, что ли? Там были украинцы, там были белорусы, там были русские. Казахи были здесь, защищали Москву. Из Казахстана людей. Ну, не только казахи, там и русские и так далее. То есть это была общность советская, советский народ. Да, можно сказать, что это русские все придумали, этот Советский Союз, и, значит, реализовали, а никто, в общем, Советского Союза не хотел. Ну, я вам секрет раскрою, некоторые русские не хотели Советского Союза. Некоторых русских расстреляли и убили, некоторых сослали, да, достаточно много людей, знаете, пострадали, и достаточно много семей. Например, конкретно моя семья, и я об этом всегда открыто рассказываю, хотя бабушка моя, представьте, до сих пор... Значит, об этом говорить так вот, значит, ну не надо об этом говорить. Я говорю, почему не надо об этом говорить? Я буду об этом говорить. Были проблемы у Советского Союза, и русские серьезнейшим образом пострадали, и все народы пострадали, но при этом ведь и все народы добились большого успеха на самом деле. Все вместе. И человека в космос отправили, и ядерную программу разработали, пожалуйста, да, и все у нас есть. Все у нас было, во всяком случае. И многое из этого до сих пор есть. Многие вещи сделали в Советском Союзе. И великолепно выступали на Олимпиадах. Когда Олимпиады не политизировались, да? Как, например, в 80-м году. Сейчас все удивляются политизированности Олимпиады в Токио. Как будто бы раньше так не было. Но в 80-м году, я напомню, множество стран бойкотировало нашу Олимпиаду. Просто все что-то забыли. Да, потому что политика все равно всегда была в спорте. Так вот, я считаю, что это попытка некоторых людей, не совсем образованных, спихнуть все неудачи, все неуспехи Советского Союза на одну страну, на Россию. Вот и все. А я вам скажу так, мы все вместе... По сути, да, народы, я имею в виду, строили Советский Союз, и мы все вместе его разрушили. И это наши общие успехи и наши общие проколы. Как бы вы ни хотели сказать по-другому, все равно это так. 9:30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Цук-цак пишет, а Крым не оккупировали, а не Рашка? Вот обязательно надо вот это, знаешь, как человек сразу видно, не умеет разговаривать русским языком нормальным, да? А не Рашка, Россия, правильно писать, в 2004 году подписала договор о границе, а войну в Донбассе, тренироваться лучше надо и не будет Олимпиада политизирована, цук-цак пишет. Ну, во-первых, привет украинцам. Во-вторых, если Крым оккупировали, то где же там было народное сопротивление? Ну, такой вопрос. Вот вам очень примитивный вопрос задаю. А где народное сопротивление тогда? Где вот ополчение крымское против оккупации русской? Ну, если он оккупирован. Дальше вопрос. Если Донбасс действительно так хочет быть с Украиной, с Киевом, то почему люди сопротивляются? Ну, вот как бы такой вопрос. Вот почему-то в Крыму люди не сопротивлялись и сказали, ну да, хорошо. Ну, как-то они сказали, о, давайте подпишем документы, давайте. Можно? Можно. Ну, а вот почему... Вы сами себе ответьте на этот вопрос. Почему так? То есть как мы представляем себе оккупированные территории, да? Приходит оккупант... И начинается партизанщина, война с ним, да, ну, вот как оккупант немецкий приходил на наши земли, да, где партизанщина-то, где война с ним, с оккупантом, ну, если русские оккупировали Крым. Может быть, просто вы не хотите взглянуть в глаза правде, а правда она такова. В Крыму люди жили... с ощущением, что они и есть Россия. Вот недавно выступил Владимир Зеленский. Странно, конечно, он тоже как-то, знаете, как матерый националист выступал, если честно. Он сказал, на телеканале «Дом» это было его выступление, он сказал, ну, если, значит, кто-то чувствует себя частью России, то надо уезжать, значит, надо ехать уже в Россию, думать о том, не ради себя, ради своих детей. Ну, то есть, Зеленский очень долго придумывал, как по-другому сказать фразу «чемодан, вокзал, Москва». То есть, ну, как-то вот он так долго придумал. Это примерно как, ну, если кто-то ощущает себя украинцем, ну, то надо из России когда уже уезжать. Почему? Да ощущай сколько хочешь себя украинцем. Ты без проблем. У нас это не проблема. Понимаете, нас не захлестывает национализм. Пока, слава богу. Все время я обращаюсь к этим людям из национальных республик, которые ходят там и рассказывают о своем национализме. Вы никогда не задумывались над тем, почему Россия такая большая? Вы никогда не задумывались над тем, серьезно, вот сейчас, это очень серьезный вопрос, почему Россия такая большая? Почему, например, ваша страна, ну серьезно, не такая большая, как Россия? Вот есть ответ на этот вопрос? Вот у кого-нибудь есть ответ такой, почему Россия такая большая? Я, например, считаю, что это очень хорошо, что Россия большая. Но вот почему она такая большая? Кто-нибудь, вот напишите мне в YouTube, да? Или напишите в Telegram, или напишите, куда хотите напишите. Почему Россия такая большая? Как вы думаете? А когда фашисты оккупировали, где сопротивление было? Партизанщина была в Беларуси и в Украине, а где Сбербанк в Крыму? Цук-цак пишет. Еще раз привет вам, цук-цак, на Украину. Ответ очевидный. Партизанщина и война с фашистским оккупантом была везде, где был фашистский оккупант на территории Советского Союза. И советские люди отдавали жизни, в частности, 27 миллионов жизней. Русские и белорусы, казахи, украинцы, за то, чтобы освободить свою землю от оккупантов. Вот, вот и все. Были, конечно, коллаборационисты. У нас, например, был Власов, у вас, например, был Бандера. Но у нас Власов — это предатель, подлец и негодяй, а у вас Бандера теперь национальный герой. Я бы, имейте этот моментик в виду. А так сопротивление было повсеместное. Заводы работали постоянно. На заводах работали в том числе и дети. Женщины выбивались из сил. Женщины шли на войну защищать свою страну. Я смотрел воспоминания фронтовиков по поводу Сталинградской битвы, вот Сталинградской операции, Сталинградской битвы. И одна из участниц тех боев, она рассказывала, что немцы удивлялись, что женщины пошли... Причем это фильм был, по-моему, Netflix вообще. Да-да-да-да-да. Ну, на Netflix, во всяком случае, он публиковался. Там, значит, удивлялись, что женщины русские взяли в руки оружие и пошли защищать свою землю. Русские в широчайшем смысле. Советские женщины, да? Та же самая Павлюченко. Вот вы можете посмотреть. Да, это, по-моему, третий по результативности снайпер Советского Союза. И вообще, наверное, Второй мировой войны. Ну, может быть. Я могу ошибаться. Ну, то есть у нее запредельные какие-то результаты, да? Она, и, опять же, не должен я ошибаться, герой Советского Союза. Интервью с ней можно найти в интернете. Ну, просто посмотрите. То есть все, кто мог от мала до велика, прикладывали, так скажем, все усилия для победы над оккупантом. Вот как борется на самом деле с оккупантом, когда это действительно оккупант. А когда это не оккупант, с ним и не борется, понимаете, потому что это и не оккупант никакой. А тогда боролись. Наверное, я каким-то образом заставлю вас, ну не то, что заставлю, а помогу вам над чем-то задуматься, над чем вы раньше не задумывались, цук-цак. Нет, разрушили СССР конкретные лица и не понесли за это наказание, пишет Энди. Энди, и да, и нет, и да, и нет. России будет больше, когда начнется полное возвращение земель русских в свою обитель, пишет Уильям. Стат-контора — это скучно. Пишет, надо, да, домой Алеша ездил к маме. Ездил, да, спасибо большое. Предки постарались. Ну вот это по поводу, почему Россия такая большая, да, был у меня вопрос. Я просто отвлекся на нашего украинского гостя. Итак, почему Россия такая большая? А? Россия большая, потому что многонациональная, АМ. Да, сейчас да. Почему изначально Россия такая большая? Как она такая большая стала? Почему сначала была, ну, там, новгородская, о которой забывают, киевская потом, Русь? Ну, вот у нас некоторые в Киеве люди, опять же, думают, что Русь, она вот началась именно с Киева. Ну, нет, это не совсем так. Можно посмотреть, опять же, исторические источники и узнать, что, о, ничего себе, и другие были города. Но в какой-то момент поняли, что Киев выгоднее просто находится географически, поэтому Киев пока будет вот административной единицей главной. Ну, наши предки поняли. Совместные, украинцы, совместные предки. Одни у нас предки. Мы одно. Значит, и как же так получилось, что вот ну, такая вот небольшая вроде бы территория относительно, когда ты смотришь на карту, ну, сравнимая, так скажем, с современными какими-то европейскими государствами, она превратилась в одну шестую часть суши, ну, сейчас 1/8. Вот как так получилось? Расскажу маленький секретик. Ну, про Ермака Тимофеевича все знают, да, в принципе. В определенный момент истории русский народ был чрезвычайно успешен в ратном деле. И он был чрезвычайно, как мне показалось, из того, что я видел в истории, может быть, профессиональные историки это опровергнут, действительно воинственным. И это запредельная воинственность, она позволила нашим предкам собрать такие территории, которые, в общем-то, собирали, ну, кто? Ну, Чингисхан, примерно. Запредельно воинственные англосаксы в виде Великобритании, да, которая собрала не меньшие территории. То есть вот Британская империя, ну, примерно, да, там, сравнимо. Мы, только единственное, что мы такие континентальные, да, а они вот там интерконтинентальные. То есть они вот на разных континентах, как колониальные они. Вот. Мы собрали на одной территории. То есть в этом смысле мы, конечно, больше похожи на то, что сделал Чингисхан. Мы сделали, примерно, то же самое. Понимаете, да? То есть в русском народе, на самом деле, где-то глубоко-глубоко, сейчас этого уже нет, потому что русский народ поддержал идею интернационализма когда-то, и поддержал ее настолько горячо, что практически, вот судя по тому, что сейчас происходит в национальных республиках соседних, единственный в нее поверил. Единственный русский народ сказал: «О, мы советские люди». Точно! Вот так, «О, точно! Какой национализм? К черту! Советские люди, все, не русские, не казахи, там, не узбеки, мы советские люди, и все, и пошли туда. И до сих пор еще живут этими идеями некоторые наши старики. Но когда-то давным-давно мы были русские, просто. С нами был просто Бог, мы так и говорили, мы русские, с нами Бог. И мы просто постоянно воевали. И воевали так, что рушились империи чужие. То есть... Почему это даже вот исторически, я задавался вопросом сам себе, пытался найти на него ответ. Почему у нас такое хорошее оружие? Даже если у нас, например, плохие машины, почему у нас такие хорошие образцы вооружения, да? Почему? Ну, потому что мы исторически очень-очень воинственные на самом деле. И когда соседи наши будут эту воинственность в нашем народе, мне, честно говоря, страшно. Я бы очень не хотел видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Потому что, скорее всего, это будет крах всего, сразу и всего, и навсегда. Учитывая то, что теперь еще в наших руках есть ядерное оружие. Ну, о чем вообще разговор? А, да, у американцев, конечно, оно тоже есть, и мы можем планету несколько раз уничтожать, что они, что мы. Мы можем превратить нашу планету в безжизненный кусок камня, ну, не знаю, камень. Вот камень, несущийся в пространстве. Безжизненный абсолютно. Уничтожить ее, чтобы она не была прежней. В принципе, я даже слышал об испытаниях. Вот помните, да, это царь-бомба. Испытывалась она на новой Земле. И долго ученые решали, сколько же мегатон она должна быть. Так вот, в определенный момент ученые решили, что она не должна быть слишком много мегатон, потому что, ну, серьезно так пишут, появилось опасение, что она расколет Землю. Расколет! Планету! Бомба! Расколет! Понимаете? Вы можете представить, что что-то, что создано руками человека, находящееся в руках этого человека, конкретно советского, оно могло расколоть планету! Расколоть планету. Какой, к черту, национализм? Вы о чем вообще? Расколоть планету. Вы можете сколько угодно, о чем угодно говорить, но ученые в определенный момент, американские и в том числе, да, и советские, создали то, что может расколоть планету и убить нас всех одновременно. Вообще, навсегда. Вместе с кошечками-собачками, коровками, жучками какими-нибудь, тараканчиками. Просто превратить в несколько метеоритов нашу планету. И она просто разлетится на куски. Немножечко дестабилизируется, конечно, Солнечная система. Слегка. Да? Слегка дестабилизируется Солнечная система. Но потом стабилизируется. И вот эти ошметки, они будут где-то летать. Где, я не знаю, куда прибьются, там и будут летать. Не исключено, что как-то так все поменяется, что Луна будет планетой, а ошметки Земли будут ее спутниками. Ну, как вариант для стабилизации Солнечной системы. Вот что создали ученые в определенный момент. И вот что было в наших руках. И я вам расскажу один маленький секрет. Это до сих пор в наших руках. Я смотрел недавно документальный фильм, где человек, как говорят, спасший мир от... человек, спасший мир вообще. Такой подполковник Петров в 83-м году, предотвративший ядерную войну. Не знаю, правда это или неправда, но, по-моему, правда. Был такой человек в Советском Союзе, который, собственно, отвечал за определенный расчет. Ну, там вот ядерный. И вдруг на его дежурстве поступает команда, ну, не команда даже, а информация, что американцы запустили ракету межконтинентальную баллистическую в сторону Советского Союза. Потом вторая появляется, третья, и так пять ракет. Он принимает решение не отвечать. В итоге выясняется, что это был какой-то сбой. Ученые не смогли, как по словам этого Петрова, выяснить, Петров, по-моему, что это был за сбой. В итоге не смогли найти, где этот сбой был. А он где-то был. И если бы в соответствии с инструкцией этот подполковник Петров начал бы атаку, мы бы, во-первых, сразу же бы уничтожили США. Сразу. Ну, то есть при первом ударе половина населения США. До свидания. Половина. Это первый. Потом будет второй. Второй — это когда уже ядерная зима, вот это вот все уже, считайте, никого нет, мы тихо умираем. Вот. Рассказы Глуховского. Ну, а американцы, конечно же, бы ответным ударом уничтожили нас, и это было бы ужасно. Но они бы уничтожили все. Мы бы уничтожили все. Один человек не принял определенного решения. Или, точнее, принял решение не принимать решение, не атаковать. И благодаря этому, если эта история правда, мы все живы. Мы все живы. Вы, они, бабушки, дедушки, националисты, интернационалисты. Все-все. Вот вы меня сейчас слушаете. Вы живы благодаря тому, что этот чувак не нажал на кнопку, понимаете? Ну, не чувак, а человек. Да, не нажал на кнопку. если эта история правда. Американцы ему вручали хрустальный шар в виде планеты Земля. То есть он посещал Америку и так далее. Этот человек. Не знаю, может быть, эта история в каком-то смысле немножечко придуманная. Но, тем не менее, она заставляет задуматься, да? Что ничего себе, ничего себе. Чем вы занимались в 83-м году? Многие ли из вас вообще знают об этой истории? Многие ли из вас знают об историях, которые происходят прямо сейчас? Как вы думаете, может быть такое, что сейчас техника дает где-то сбой? И где-то сейчас, прямо сейчас, американцам или нам нужно принимать решение. Атаковать, контратаковать, что-то делать или ничего не делать. И не просто где-то, а где-то рядом с огромными ракетами. И вот он посещал Америку, в этом документальном фильме об этом рассказывается, он посещал Америку, и ему, значит, он туда подходит, к шахте, где стоит Минитмен, третий. И вот американец, значит, вдушевленный, ему рассказывает, что если это вылетит ракета, она улетит, значит, в сторону России, значит, по ней ударит, и он прям взрывается, этот, значит, подполковник бывший. Он говорит, что вы такое несете? А, значит, американец рассказывал о том, что вот если бы Советский Союз по нам ударил, то тогда бы вот эта ракета вылетела бы, уничтожила Советский Союз. Он говорит, с чего вы решили, что Советский Союз по вам должен был бить? Советский Союз точно так же, как вы, защищался. Он прямо вот, знаешь, американец моложе гораздо. И он так успокоился, и он так, ну, да, я вот, может быть, там, типа, погорячил. Он почувствовал, что он не прав. Но он с таким воодушевлением рассказывал. Это одна ракета... Она, значит, в 6 раз мощнее, чем все бомбы, взорванные за Вторую мировую войну. В 6 чертовых раз мощнее одна сраная ракета «Минитмен», чем все, что было взорвано за Вторую мировую войну, которая самая ужасная, кровопролитная, десятки миллионов людей погибли. А у американцев есть подводные лодки, на которых, например, по-моему, от 6 до 12 минитменов, я не помню, сколько у них на подводных лодках, да. На одной! На одной! А у нас есть наши ракеты. СС-18 «Сатана» любит ее называть. Она вообще РС-36, если я не ошибаюсь. Она не хуже. А у нас есть гиперзвуковой планирующий блок «Авангард», летящий со скоростью 27 чисел Маха. 20, чертов, это... Это невозможно поймать, чтобы вы понимали. Это невозможно отбить ничем. Это просто улетает, и все. В принципе, вы понимаете, да? Все. По сути, вот подумайте, вот сейчас не у мира, у всего мира, нет никакой защиты от русского оружия вообще. Ее нет. То есть, если бы мы были такие сумасшедшие люди... Чтобы мы захотели бы уничтожить человечество, мы бы это могли сделать сейчас очень быстро и эффективно. И полетело. И вот в этом мире современных технологий, в том числе военных, я вижу каких-то дураков средневековых, которые бегают и рассказывают о каких-то там величиях, каких-то стран, что-то там они вспоминают, каких-то своих там предводителей, что-то они куда-то ведут, что-то они там сделают. Все, человечество уже ничего дополнительно не сделает. Мы абсолютно точно сидим вот так вот на огромной коробке с порохом, вот представь, бочка с порохом, и на ней сидим всегда. Какие националисты? Какие экстремисты, какие террористы? Можете себе представить, что в руки террористов попадет ядерное оружие? Не там какое-то, которое они будут собирать не пойми из чего там и прочее, а реальное ядерное оружие в руки террористов. Вы можете себе представить, что ядерное оружие окажется в руках террористического режима политического? Можете? Я не могу. Мне от этого, внимание, я сейчас честно говорю, страшно. Мне страшно от этого. И любому умному человеку от этого страшно. Потому что ты понимаешь степень ответственности в этот момент. И вдруг ты начинаешь понимать степень ответственности в момент дестабилизации какой-нибудь из стран, у которой такое есть. Нам всем крупно повезло, что при распаде Советского Союза ничего такого не произошло. Это чудо. На самом деле это чудо. Чертово чудо. что при распаде Советского Союза не произошло ничего такого, после чего мы бы не смогли с вами уже ничего обсуждать вообще никогда. И никто бы не смог, потому что никого бы не было. Это все чудеса. При этом мы видим, как кто-то куда-то, например, к нашим границам какие-то войска подводит, какие-то отводит, мы туда идем, еще что-то. То есть это настолько тонкий, балансирующий на грани полного уничтожения мир, что, ну, наверное, не нужно туда добавлять еще и вот этих вот всех своих и националистических тупых замашек. Ну, правда, не надо. Все, забудьте об этом. Распрощайтесь с этим. Все. Все, это такое дремучее, отсталое прошлое, весь этот местечковый национализм, что говорить о нем не нужно. И точно не надо будить этот местечковый, никому не нужный национализм в русских людях. А вот именно вот это поведение в некоторых соседних странах, оно может в некоторых людях разбудить вот это чувство идентичное, понимаете, идентичное. Вот как у них, так и здесь начнут просыпаться вот люди с таким мышлением. Оно надо нам? Не надо нам. Нам вообще это не надо. Нам вообще это не надо. Нам нужны красивые города, нам нужны красивые девчонки, красиво одетые. Нам нужны театры, кино, да? Мы не хотим видеть ядерный взрыв вот здесь. Мы хотим видеть ядерный взрыв в кино, и нам этого достаточно. Где Индиана Джонс залез в холодильник и спасся от ядерного взрыва. Вы залезете в холодильник и вместе с ним сплавитесь. Или вас просто расплющат в этом холодильнике. Ничего не будет. Никакого холодильник вас не спасет ни от какого ядерного взрыва. Просто на всякий случай предупреждаю. Россия большая, потому что многонациональная. Да. Спасибо американскому ученому, который посчитал, что ядерные технологии не должны быть в одних руках, пишет Адам. Да, было и такое. Даже Ким Чен Ын это понимает, пишет Альманах. Первую часть истории нападали, вторую оборонялись, пишет АМ. Правильно. Она не русская, а российская. А Россия, ну это же совсем не про русских или нет, пишет Снус Мурмик. Не понимаю даже сути вашего вопроса. На самом деле, по поводу россиянин и русский, у меня никогда не было никаких проблем вот с этим. Я считаю, что любой россиянин может себя смело называть русским, и в этом нет никакой вообще проблемы, никакой беды. Американцы единственные, кто применил атомное оружие, пишет Константин. Да, и это должно нас всех очень сильно настораживать, да? И мы должны это, в общем-то, знать и помнить, что почему же Америка такое великое, большое государство, серьезное? Потому что американцы тоже очень воинственные, ребята. Да, американцы очень воинственные, да еще и богатые ребята по сравнению с нами. И они могут взять и бросить вот бомбу на кого хотят, когда хотят. Единственный способ, ну, как бы, единственный момент, при котором они этого не делают, когда они думают, что будет ответ. Ну, к сожалению, вот оно как-то так. Ты рассказывал про Казахстан и унижение русских. Спроси Миты Захарова, пожалуйста, в чем внешняя политика России, пишет Марина. Марина, обязательно по вашему приказанию спрошу что-нибудь у Марии Захаровой. Она, кстати, отметила 6-летие пребывания на своем посту, если я не ошибаюсь. 6, по-моему, лет она уже работает на посту, на котором работает. Да, она официальный представитель Министерства иностранных дел. Но, по-моему, вам полезнее было бы, если вы хотите знать мнение нашего внешнеполитического ведомства, и в частности Марии Захаровой, прям подписаться на ее телеграм-канал, она там все пишет. Ну, не сочтите за рекламу. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, среда, август, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Что я никак не могу найти, сколько пробки в Москве. А, вот. 5 баллов пробки в Москве. Евро 86.57, доллар 73.93, нефть Brent 71.02 и пара биткоин-доллар 46 379 долларов 73 цента за один биткоин. Так, СССР и США тогда были союзники, значит, СССР бомбили Японию. Нет, не значит, Григорий. Все эти бомбы не спасают ни от терактов, ни от вирусного оружия, пишет Андрей. Вот мне все пишут про оружие, значит, что COVID-19 это оружие. Я не считаю COVID-19 оружием. Я считаю, что это заболевание, собственно говоря, вирус, который, да, вот, может попасть, SARS-CoV-2, может попасть в ваше тело, и вы можете заболеть. Но как же элементарно можно от этого вируса защититься? Всего лишь навсего прививкой. Что это за оружие такое, от которого можно защититься элементарной прививкой? Другое дело, что некоторые люди настолько глупые, что не понимают этого. Но тут уж извините, если уж настолько глупые, тут ничем помочь нельзя. Я не знаю, насильно же не будешь прививать людей, не будешь же ты их там привязывать к батарее и колоть им вакцину. Ну, все равно же люди находят пути обхода потом, правда. Начинают активно умирать, а все удивляются, как же так. Я бы прямо сразу задавал вопрос в лоб, была прививка или нет. Вот прям первый вопрос, при том, когда начинаются вот это вот, знаешь, умирать начинают люди от ковида. Прививка была? Нет, не было. А чё? Или была, а она была настоящей, или вы вместе с врачом выливали вакцинку-то? А то у нас же есть особо умные, да, так кто-то особо одаренные, чтобы получить там, когда нужен был этот QR-код, сейчас он нафиг никому не нужен. Вот когда он нужен был, они приходили к врачу и договаривались, и выливали вакциночку вместе. Вот. И писали, что якобы привились. Ну, потом, когда помирать будут, они же будут учитываться в статистике, как будто бы вакцинированные, правильно? Правильно? А он не надо. Надо выяснять, и надо, чтобы камера стояла, контролировать этот вопрос. Контролировать, прямо очень серьезно контролировать. Хотя, ну, поставишь ты камеру, ну, и найдут они способ туда набрать физраствор каким-то образом, да, и все равно вылить вакцину. Ну, что же, это же люди, ну, тут уж ничего не поделаешь. В России провели свыше 170 миллионов тестов на коронавирус, сообщили в Роспотребнадзоре. Ну, и еще больше проведут, потому что люди упертые, им нравится платить за тесты. Ну, пусть платят, какие проблемы. Так что как-то вот так. Ну, на оружие это не особо похоже. Это больше похоже на глупость человеческую. Но если глупость человеческую считать оружием, то, наверное, да. Можно штрафовать доставщиков камикадзе, которые не слезают с велосипеда на пешеходном переходе. Я за неделю трех чуть не сбил, пишет Карел. Наверное, каким-то образом можно, но это надо полицейского на каждый перекресток поставить. В Израиле все привились, и смысл? Опять пик заболеваний, пишет Дмитрий. Кстати, чем, Дмитрий, привились в Израиле? Не знаю, я вот привился и что-то не болею. Может, повезло, может, просто... Не знаю, не могу сказать. Уж организм такой. Привился и не мучаюсь вообще, не страдаю по этому поводу, не захожу ни в какие группы, чаты, ни с кем не разговариваю, не пытаюсь ни с кем спорить, мне это вообще не нужно. Ну, я сам свой выбор сделал и живу, как жил. Человек создан свободным, хочешь привайся, хочешь кверху задом на ИВЛ, лежи, пишет Григорий. Да, недавно проходила новость, что какой-то там... ведущий новостей американский, он, правда, умер уже, и перед смертью он там всем настоятельно рекомендовал все-таки прививаться. До этого он сам республиканец, он доказывал, что это все придумки демократов. Ну, на том свете расскажет теперь всем остальным, что это не придумки демократов, да. Но я одно для себя понял четко, и, наверное, от этого я уже никогда не отойду. Глупости человеческой нет предела. Вообще нет предела. И хорошая фраза была, по-моему, у Эйнштейна, если не ошибаюсь, что есть две вещи бесконечные. Это вселенная и человеческая глупость. Но насчет вселенной он еще сомневается. То есть вот как-то так. Так что извините, тут уж ничего не поделаешь. Мошенники требуют у обладателей фальшивых сертификатов о вакцинации крупные суммы и грозят передать информацию в правоохранительные органы. Данные злоумышленникам передают продавцы справок, пишет Иван. Ну это их все проблема, понимаете? Они хотели быть хитрыми, а оказалось, что есть еще хитрее. И вот они теперь вместе ковыряются там. Ну пусть ковыряются. Почему прививки разрабатывают, а лекарства от ковид нет, пишет Денис. Как вот смешно бы это ни звучало, Денис, лекарство от ковида появилось очень давно, и оно есть, оно стоит как минимум 12 тысяч рублей, я помню, оно продавалось. Ну, по-моему, сначала 6 тысяч там было, 12 тысяч рублей. Лекарства от ковида есть. Более того, те лекарства, которые применяются для излечения людей, собственно, находящихся там в больницах, они есть. Другое дело, что это намного дороже. Вот и все. Ну, я считаю, что можно было бы пойти вообще колоссальным, потрясающим путем. Он, на мой взгляд, самый правильный и самый логичный. Лечение от ковида должно быть за деньги заболевшего, если он не привит. Все. Ну... Не, ну что тут? Мы не берем медицинские ограничения. Вот если человек сам говорит, я прививаться не буду, потому что я считаю, что там прививка это плохо. Вот все, вот просто он так считает. Окей, тогда если ты заболеешь, все, лечение ты оплачиваешь сам, да? Вот эти места в коммунарке ты оплачиваешь сам, питание ты оплачиваешь сам, лекарства ты оплачиваешь сам, услуги персонала ты оплачиваешь сам. И когда мы увидим, что это круглая сумма, мы посмотрим, насколько принципиальны эти люди. Я думаю, что они не сильно принципиальны, на самом деле. Ну, это лишь предложение, и я тем более не депутат, не чиновник, я просто сказал это в воздух, оно вот так вот разлетелось, и все, и никому это, в общем, не важно, что я сказал. Поэтому вряд ли так кто-то будет делать, но я думаю, это было бы справедливо. Я привился, и теперь появилось преимущество, отличный прием сигнала 5G. Да, эти шутки, они каждый раз все лучше и лучше, да, постепенно настаиваются. Американцы в лаборатории хотели модифицировать вирус и пытались создать вакцину, не успели, пишет Адам. Ну, наверное. Проценко сказал, что нет лекарства от ковида, пишет Григорий. Григорий, я понимаю, прямого лекарства нет, но, тем не менее, есть вещи, которые поддерживают человека, когда он на ковиде. Ему дают противовирусное, некоторым дают антибиотики, ну, то есть лечат человека, как могут. Вот и все. Так что, вот прям так, это лекарство от ковида, такого нет. Вот. Но все равно это будет дорого, если когда-нибудь что-нибудь подобное изобретут. Хорошо, заплачу сам, только бабки, которые я фонд ОМС заплатил за всю жизнь, верните, пишет Клук. Эти копейки, Клук? Эти жалкие копейки? Вы понимаете, что этих жалких копеек на ваше лечение, если вы заболеете чем-то хоть как маломальски серьезным, никогда не хватит? Я вот фонд ОМС плачу. Сам. Это раз. Два. Я не болею. Три, я привился. И когда вы так громко говорите о своих, наверняка, очень скромных отчислениях в фонд ОМС, да, обязательного медицинского страхования, как будто бы говорите о миллиардах. Вот такое ощущение, что вы прямо миллиарды туда отчислили. Что-то мне подсказывает, что речь идет о скромных суммах. Я бы с удовольствием отдал вам эти бабки огромные, колоссальные, если бы у меня была такая возможность, и сделал бы всю медицину для вас платной. Почему нет? Вам же кажется, что это огромные бабки. Но только когда вы в следующий раз пойдете в больницу, в платную сходите, не по ОМС, а в платную, и посмотрите, сколько стоят услуги. Вы своими ОМС не покроете одного приема в платной клинике. Потому что вы зайдете, и вам скажут, прием 7 тысяч. Чтобы врач просто вас посмотрел и сказал, ну да, ну голубчик себя запустили. Давайте сдадим пару анализов, да, давайте, надо общий анализ крови сделать, но анализ мы будем делать вот в этой лаборатории, в других мы не будем делать, но в целом он будет стоить еще 10, еще 10 за общий анализ крови вы дадите, уже 17, потом вы его сдадите и придете на следующий прием, уже с этими анализами, к этому же врачу, опять 7 тысяч, такие уже 24, он опять сделает... Ну, давайте мы вас запишем в кабинет физиотерапии. Значит, вы там на физиотерапию у нас походите, и каждый прием будет 3 тысячи. Потом еще раз на прием к этому врачу, который вас послал в кабинет физиотерапии, еще 7. Ну и выйдет у вас полтосик. За что-нибудь, что и лечить не надо было. Вот и все. Такое вот бывает. Поэтому ваши бабки Блин, бабки! Да, как Данила Козловский. Помните это в фильме, как же он назывался? Ну, неважно. Но он так отыграл. Бабки, бабки, сука, бабки! Вот эти бабки несусветные, которые вы платите в ОМС. Ну, это, конечно, очень интересный рассказ, потрясающий, о том, как вы спасли систему здравоохранения российскую. Ага, и кучу анализов сдай. Да, Светлана, на все, кстати, на все. Полная брехня, пишет Цукцак. А вы откуда знаете-то? Вы же на Украине, Цукцак. Это точно, недавно ремонтировал один зуб и плакал далеко не от боли, пишет Павел. И что? 5,1 каждую зарплату, всю жизнь зарабатываю норм, так что не надо, пишет Клак. 5,1 у нас отчисление в ОМС? То есть вы наемный работник, и за вас платит ваш работодатель? Я правильно понимаю? То есть вы даже и не в курсе, сколько работодатель за вас платит. У вас просто есть зарплата, а все остальное, все отчисления везде делает ваш работодатель. И, собственно говоря, ваша зарплата нисколько не зависит от того, сколько ваш работодатель отчисляет в ОМС. И если отчислений в ОМС не будет, работодатель вам эти деньги никуда не набросит и не накинет и не добавит. Правильно я понимаю? Тогда, Клак, о каких вообще ваших деньгах идет разговор? И кто вам что должен отдать в таком случае? Можно поинтересоваться? Я-то думал, вы индивидуальный предприниматель. Но тогда какие 5,1% вы платите в ОМС? Вы платите в ОМС 1%. Один. Если вы по ОСН. Правильно я понимаю, да? Упрощенная система налогообложения. Как у самозанятых, честно говоря, не знаю. Платят они вообще что-то или не платят? Ну, наверное, должны платить. А? Не платят. Общий налог, да, у самозанятых. И он потом распределяется. Удобно, удобно. 1% платят индивидуальные предприниматели, работающие по системе, упрощенной системы налогообложения. Так, Клак, вы кто? Наемник, у которого зарплата, в общем-то, не зависит от того, какие отчисления в ОМС, потому что никто вам добавлять ничего не будет нигде. Или вы индивидуальный предприниматель, тогда почему 5,1? Или, Клак, вы просто любите поговорить и рассказать, какие огромные деньги вы отчислили в бюджет. Расскажите еще, как мы на ваши деньги, на ваши потрясающие налоги построили здесь, значит, дороги. Расскажите, как на ваши налоги строится все в стране. Какой вы налогоплательщик яростный, и как мы все должны перед вами снять шляпу и в восхищении и восторге практически обнять ваши колени и рыдать у ваших ног. Ну, мы все платим налоги, Клак. Мы все платим налоги. Абсолютно все. Вот в чем прикол, понимаете? Вот. И это ровным счетом по сути ничего и не значит. Просто мы отдаем эти деньги, да? Вот они, эти налоги идут. Но просто кто-то хочет защитить свое здоровье, а кто-то не хочет, потому что он хочет поумничать. Вы умничаете. И у вас это каким-то образом, видимо, получается. Нет лекарства от ковида? Да-да-да, все прекрасно. Нет, нет и нет. Ну, так и есть. Именно на наши налоги все и происходит вокруг. Все так, пишет Диади. Ну, Диади, тогда получается следующим образом. Достаточно... Чем больше человек зарабатывает, тем больше он платит налогов. Вы, наверное, согласитесь с этой точкой зрения. Больше всех в нашей стране зарабатывает кто? Нет, не депутаты, нет. Депутаты, может, воруют много. Больше всех зарабатывают бизнесмены у нас. Ну, как и логично, да, в любом капиталистическом строе всегда больше всех зарабатывают бизнесмены. А не напомните, какое у нас отношение к бизнесменам в стране? Среди народа. А отношение такое. Бизнесмены у нас все ворюги, хапуги и дрянь человеческая. Ну, такое вот отношение у нас в народе к бизнесменам. Да? Барыги вы их называете, правда? Вот. Так вот, эти барыги отчисляют налогами больше, чем вы лично. Что-нибудь больше зарабатывают. Если ваша зарплата 10 тысяч рублей, то ваши отчисления налоговые, ну, давайте допустим, да что там считать, ну, 1000 рублей, там, 1300, окей, 13% подоходного налога вы платите. А если получаете 100, то уже 13 тысяч. А если миллион, то уже 130 тысяч. Понимаете прогрессию, да? Как бы есть разница, правда? И поэтому, когда люди стучат в грудь и рассказывают, как на их налоги все строится, я, в общем и целом, понимаю. Но удивительным образом я обращал внимание на то, что обычно бьют в грудь те и кричат про свои налоги, кто, в общем, ничего и не зарабатывает. И налогов платит вот столько. Вот как это так получается? Я всегда задавался этим вопросом, всегда удивлялся. Ну, не знаю, как это так получается. Вот как-то так получается. Вот. Те, кто платит много налогов, просто их тихо ненавидят. Ну, потому что отдавать свои деньги – это всегда неприятно. Не хочется этого делать. Просто все тихо ненавидят налоги и тихо их спокойно платят. Те, кто их не платит или платит какие-то крохи, все время рассказывает о том, как он, значит, спас все человечество и, в частности, страну. И, значит, налоги эти были такие высокие, что мама не горюй. При этом, конечно, я понимаю, дело в массовости, да? Можно с богатого собрать налог, а можно с многих бедных собрать налог, и получится, что с многих бедных собрано больше налога, чем с одного богатого. Плюс богатые еще хитрые, да, они прячут и не платят налогов. Плачу налогов под 350-500 тысяч, и это так больно, пишет один из наших слушателей, сохраню в тайне его имя просто для того, чтобы его не запыряли вилами где-нибудь. Подружка из Германии лекарство в больницу сама покупала, когда ее отец ковидом заболел, и у него давление подскочило. Там от сопутствующих болезней бесплатно не лечат, только от ковида, пишет Красногорочка. Красногорочка, у меня есть знакомые в Америке, которые переболели в Америке ковидом. Им дали лекарства, в частности, там были антибиотики, и курс этих антибиотиков был рассчитан на, по-моему, неделю. А после этого сказали все. И самое смешное, что эти мои знакомые не могли купить, просто пойти в аптеку антибиотики, как вы это делаете у нас в России, все. Потому что если нет рецепта врача, тебе не продадут антибиотики. И самое смешное, что эти знакомые, чтобы долечиться самостоятельно, заказывали антибиотики, как вы думаете, где? В России, матушки! И им самолетом присылали эти потрясающие антибиотики туда, в Америку, по сути, контрабандой, для того, чтобы они могли долечиться после того, как они заболели ковидом. Потому что в Америке все считают денежку. И когда отправитесь, если вы какие-нибудь люди, например, находящиеся в бюджетной сфере, да, работающие в бюджетной сфере, отправитесь в свой отпуск 42-дневный, или 30-дневный, 28-дневный, да, ну, то есть месяц просто в году вы можете отдыхать. Знаете, что в Америке нет такого отпуска, и все отпуски, отпуска, как некоторые говорят, они оплачиваемые. Ну, в смысле, они за твой счет. Они просто за твой счет, и все. Нет никакого отпуска. Никакого отпуска нет, и все. А вы можете месяц отдыхать, отдыхайте. Работать надо много нам, чтобы много зарабатывать. Кто мало работает, тот мало зарабатывает. Таковы законы рынка, таковы законы капитализма. По-другому никак не бывает. Если мало работать, мало получишь. Если много работать, много получишь. Кто много работает, тот много зарабатывает. Кто мало работает, тот мало зарабатывает. Бывают сферы, где невозможно заработать денег. Если ты идешь в эту сферу, не жди, что ты заработаешь там большие деньги. Ну вот как-то оно так. Такая вот она, в кавычках, социальная справедливость. Конечно, несправедливость получается. Антибиотики помогают от ковида, пишет Роман. Антибиотики от ковида, насколько я знаю, не помогают. Но якобы антибиотики некоторым прописывают во время, когда у них вот эта вот пневмония ковидная начинается. Иной раз. В некоторых странах. Вот, например, в Соединенных Штатах Америки. Это не значит, что этим можно излечиться. Ну, вот прописывали людям. Я сам в Америку лекарства шлю, только пишет один из наших слушателей. Раз то тогда имени называю. Пересчитывали не раз с друзьями их ничтожные налоги, все отчисления, пенсию, образование, лечение, но не убедил, пишет Павел. А нельзя не убедить в чем-то человека, потому что он на самом деле все понимает, но он просто ищет причину всегда какую-то, почему так. И ему кажется, что все могло бы быть гораздо богаче, лучше и круче в его жизни. Но вы не Илон Маск, нет. Вы не Джефф Безос, нет. Вы, может быть, Брэнсон, вы, может быть, у вас есть какая-то космическая компания. Может быть, вы что-то изобрели, чем пользуется все человечество. Может быть, вы знаменитый спортсмен, который из России попал куда-то в национальную хоккейную лигу или национальную баскетбольную лигу американскую и получаете большие деньги. Может быть, вы хотя бы сраный Моргенштерн, который пишет говномузыку и говнотексты. Уж простите, это просто факт. Но при этом малолетки, да, просто дети, школьники заслушиваются его этими убогими произведениями, не пойми чего. И он получает с этого миллионы, и ему платят за это, например, Альфа-банк за рекламу и прочее. Может быть, вы этим как-то выдающиеся люди. Может быть, вы потрясающий врач, возглавляющий какую-нибудь столичную больницу, клинику или что-то подобное. Нет? Может быть, вы успешный бизнесмен, который открыл много-много разных точек фастфуда, например, с блинами. Ну, вот Гончаров у нас такой есть, теремок у него, да? У него обороты миллиардные, на всякий случай. Может быть, вы Гончаров? Нет, вы не Гончаров. А кто вы? Тогда задайте себе вопрос. Я сам себе задаю этот вопрос и отвечаю на него. Нет, я вряд ли могу быть миллиардером, да. Вот. Вряд ли, потому что нет причин. Может быть, вы в 90-е таким образом попали куда-то в струю, и теперь у вас есть заводы-пароходы какие-то, которые вам достались за копейки. Нет. Может быть, вы сели на нефтяные вышки, и у вас нефтяной бизнес, доставшийся в результате передела в 90-х. Да нет. Нет. Тогда откуда вы хотите получить деньги? Ну, серьезно, ну откуда? Откуда? Я не знаю. Для меня это загадка. Вот. Все-таки же это рыночная экономика. Но никто не пытается думать в этом ключе. Все пытаются думать в каком-то другом ключе. Но никогда наемный рабочий не будет получать столько, сколько получает человек, который что-то основал и сам это создает и нанимает, да, наниматель. Никогда. Именно поэтому водители, работающие на Amazon, на Джеффа Безоса, состояние которого, я сейчас не знаю, на первом месте, на втором, неважно, то есть там уже за сотню точно, гораздо больше, чем 100 миллиардов долларов у человека состояние, да, какие-то астрономические на самом деле цифры, я даже не понимаю, что это, сколько это денег, я миллиарды долларов уже с трудом понимаю, а это что это такое. Ну, например, его водители, работающие на него, вынуждены мочиться в бутылке, пока едут на автомобиле, потому что у них нет времени остановиться и сходить в туалет, потому что они, как рабы, загнаны вот в этой системе, и они вынуждены работать, 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 работать. Это простые американцы, такие же, как простые русские, там, простые казахи, да и неважно, перечисляйте через запятую. Обычные люди. Они работают в поте лица, добывают этот хлеб с трудом, им очень тяжело, они не миллиардеры, они не могут себе покупать домов каких-то. Мне так нравится, когда люди какие-то съездят, вот даже мои друзья некоторые, у нас по этому поводу был спор, они говорят, ну вот мы же были в Монако, я говорю, ну да, ну ты же видел там пенсионеры, как отдыхают европейские? Я говорю, ну видел, но ты же должен понимать, что конкретно вот мы видели этих пенсионеров, это состоятельные люди. Вот ты будешь стариком, пенсионером, и ты, у тебя будет развитой бизнес к тому моменту, например, да? Это друзья мои бизнесмены. Вот. Я говорю, ты тоже будешь выглядеть как очень успешный пенсионер, но ты же по факту будешь успешным не потому, что ты на пенсию живешь, а потому что у тебя огромный бизнес за тобой уже, который ты формировал десятилетиями. Как это трудно понять? Но всем сразу кажется, что все вот пенсионеры везде там в Европе потрясающе живут. Или американские пенсионеры, они все вот, у них жизнь сказка. А потом вдруг смотришь «Землю кочевников» фильм и все понимаешь. Художественный, но достаточно правдивый. 10.30 новости. Здесь 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте, и мы продолжаем. И забавно, вот Наталья пишет, а совесть и предприимчивость вполне себе совместимы. Раньше, под честное слово, контракты на Руси заключались, так что не или-или, пишет Наталья. Наталья, совесть и предприимчивость – вещи совместимы вполне, но пример, который вы приводите, вызывает легкое недоумение, если позволите. Знаете, почему появились законы, и почему появился суд, и почему появились договоры между людьми на бумаге, подписанные? Как вы думаете, вот почему это произошло, Наталья? Я думаю, что это произошло, если логически мыслить. Именно потому, что те договоры, которые заключались на словах, не всегда, а зачастую, возможно, не исполнялись. Именно поэтому и появилась вот эта вся тяжеловесная система, при которой с должника, например, с какого-нибудь, взыскивается все, что можно взыскать, и для этого аж нужна судебная система целая, представляете? И для этого нужна федеральная служба там, судебных приставов, вот понимаете, с должника. Потому что если на честном слове, то посмотрите, как у нас люди на честном слове платят алименты, например, собственным детям. Да примерно вот некоторые никак не платят. Там страшнейший долг на всю Россию вот этих злостных неплательщиков алиментов. Своим детям денег не дают вообще. Ну, то есть, о чем разговор? Какое честное слово? Или вам кажется, что раньше люди были честнее? Да, люди всегда были одинаковыми. Меняются только декорации. Ну, раньше в космос не летали, сейчас летают. Но люди одинаковые всегда были, есть и будут. Меняются декорации и меняются условия, при которых люди могут действовать. Сужаются, по сути, границы человеческой свободы, если так можно выразиться. Потому что свобода безгранична только у животных. А человек, он ограничен в своей свободе. Именно поэтому он и человек. Потому что это можно, это нельзя. Вот собачки и кошечки, живущие в дикой природе, никто не объясняет, что можно, что нельзя. Ее просто может кто-нибудь скушать другой, кто побольше. Или кто поменьше изнутри разъесть. Вот и все. Заболел, сдохло. Вот, и, вот они, законы природы-то. А человек ограничен человеческими законами, законами общества, законами социума, которые он еще и сам придумал. Вот что самое смешное. Сам придумал человек себе законы. Но некоторые говорят, что закон Божий еще есть, который придумал Бог для людей и так далее. И люди, собственно, скопировали эти законы. Это как удобно кому. Но человек — это существо, которое само себя ограничивает. Потому что если человек не будет себя ограничивать, я пойду, например, ну, этот человек может пойти, не я, этот человек может пойти другого человека, например, убить и съесть. Ну и что будет тогда? Что будет тогда? Ничего хорошего не будет тогда. Да, поэтому человек придумал, что есть собственность, что есть частная собственность. Что человек, вот если он сказал, что вот это мой телевизор, у него есть бумажка, на которой написано, что это его телевизор, это его телевизор. Если у человека есть бумажка, вы сами задумайтесь, всего лишь навсего бумажка. А сейчас даже не бумажка, а набор цифр. Потому что на бумаге-то уже никто ничего не делает, документы в цифровом виде все. Набор цифр, который говорит, это здание, например, или это квартира, это этого человека. И вы не можете ее забрать. Это его. Представляете? Вот, вот так вот живет человечество. И все это придумано не потому, что до этого все было идеально и хорошо, и вдруг люди захотели что-то придумать. Нет. Потому что до этого все друг друга кидали, как могли. И говорили, ну да, я сказал тебе честное слово, дал, но сегодня я это честное слово забираю назад, поэтому пошел вон. Это не надо романтизировать предыдущие эпохи. Предыдущие эпохи всегда хуже нынешней. Это всегда так было и всегда так будет. Именно потому, что человечество все-таки потихонечку в своих этих ограничениях себя научает, да, и становится лучше. Человечество становится лучше. Может быть тупее, но лучше все равно. Выбирая между добрым и тупым и умным и злым, я выберу доброго и тупого человека. Потому что он добрый. А? Нет, не согласны? Да, дал другу в долг без расписки, уже как 4 года отдает, и немаленькая сумма. Вот козел, пишет Александр II. Ну, мне один человек должен 129 тысяч рублей, например. И что? Уж который год. И что? Сначала он как-то по этому поводу, видно было, беспокоился, как-то вот что-то он там выходил на связь. Я человек, который ничего ни с кого не требует, я отношусь ко всему это, философски в этом смысле, но... Ну, пропал что-то. Ну, пропал и пропал. Ну, и бог с ним, честно говоря. Поэтому все это честное слово, это, конечно, очень здорово. Но оно не работает. Это как честное слово, не будем расширять НАТО на восток. Честное слово, не будем. Зудаю. Не будем расширять НАТО на восток. И стали расширять. Без бумажки ты букашка, как говорится. Вот и все. Да не лучше становится, просто сесть не хотят, пишет Алла. Поэтому лучше и становится, потому что человечество само для себя придумывает систему ограничений, позволяющую этому человечеству, например, бояться этих ограничений. Да, есть девианты, которые нарушают все, несмотря на то, что ограничения есть. Маньяки там всякие, да, извращенцы. Есть такие люди. Но это единичные экземпляры, и от них обычно избавляются в гуманных обществах просто изолированием этих людей от общества самого, в не настолько гуманных обществах казнью, например, избавляются от таких людей. Вот мы гуманнее американцев, у них есть смертная казнь в некоторых штатах, а у нас смертная казнь вроде как есть, но ее нет, она поставлена на паузу, то есть на нее, ну вы знаете. Значит, если следовать вашей логике, олигархи – самые большие алименщики в стране и неплательщики. Во где собака порылась, пишет Д. Д, к сожалению, это никак не следует из моей логики, поэтому у меня есть ощущение, что вы логике-то моей не следуете вовсе. Но интересные вы выводы делаете. Библия – самая правдивая книга, а не веды. Кто сказал? Евреи сказали, пишет Дмитрий. Антисемитизм, очень интересно. Чем же он лучше того, что мы сейчас в начале программы слушали от этого азербайджанского бывшего дипломата, который говорил, что русские воняют как свиньи? Да, наверное, ничем это не лучше. Да? Искать корень проблем своих в каких-то народах, которые якобы вам мешают развиваться, ну, удел слабых, как мне кажется, да? А по поводу вед, ну, давайте нам каких-нибудь цитаты из вед. Очень было бы интересно, да. Цитаты из вед. Хотелось бы что-то послушать. «Вы мне про Бога не впариваете», пишет Дмитрий. Дмитрий, вы из-под шканаря вещаете, что ли, или что? «Говорите, что Бог един, кричите, что ваш Мойша лучше других». А, это вы не мне пишете. Это, видимо, у вас здесь... вы это, захлестнул антисемитизм нашего слушателя. Ясно. «Запей водой 129 тысяч», пишет Максим. «Сегодня, видно, нет темы», пишет Дарья. Почему? Тема есть. Тема — человек и его разные проявления. Вот. Проявление его глупости и ума. Не, ну если хотите, можем найти какую-нибудь дуру из Инстаграма или какого-нибудь заштатного рэпера и его обсудить. Ну, если хотите, можем поговорить о каких-нибудь скандалах, где какой-нибудь актер какого-нибудь журналиста ругает, а этот журналист ругает его в ответ. Давайте, можно. Кто на ком женился, кто с кем развелся, кто кого, там, не знаю, кто с кем занимается сексом, сколько детей у какого актера. Можно и об этом поговорить, вполне я, в принципе, не против. Вчера «Газпром» почти восстановил прокачку по экспортному газопроводу «Ямал-Европа». Вот, кстати, важная новость. К уровню до пожара на Ямальском заводе. То есть, собственно, до 1,8 миллиона кубов в час. Прекрасно. Но вот проблема природная. Разлив нефти у Новороссийска. И говорят, что он оказался в 400 раз масштабнее, чем сообщалось. 80 квадратных километров против 200 квадратных метров. Показала спутниковая съемка Института космических исследований. А до этого Росприроднадзор заявил, что нефть в Новороссийске пролилась в Черное море из выносного причального устройство, которое принадлежит одному из морских терминалов порта из-за халатности. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что из-за разрушения части причального устройства вылилось около 12 кубометров нефти. В компании заверили, что инцидент не представлял опасности для людей, флоры и фауны моря. Но теперь выясняется по космической съемке, что там 80 квадратных километров они загадили, а не 200 квадратных метров. 200 квадратных метров... Да у некоторых людей такие квартиры в Москве. А мы можем же сейчас, Илья, показать, как это со спутника выглядит? Вот. Все это рядом с Дюрсо. Посмотрите, разлив нефти у Новороссийска. 80 квадратных километров. В 400 раз масштабнее, чем сообщалось ранее. Съемка с космоса, вы сейчас посмотрите. В нашей трансляции заходите. Ну, на всякий случай. А мне очень нравятся общечеловеческие темы. Анна, я тоже очень люблю. Я считаю, что это самое интересное и самое важное. Давайте посмотрим на разлив нефти. Вот они, 80 квадратных километров, а не 200 квадратных метров, как сообщалось ранее, возле Новороссийска. По ошибке, по халатности одной из компаний, которые там, собственно говоря, работают. Протесты в Латвии. Тысячи людей пришли к парламенту, пишет Ромео. Ромео, не наблюдаю за Латвией уж сильно как-то серьезно, да, глубоко. Но, я так понимаю, это связано с тем, что они недовольны мигрантами, которые к ним поступают через территорию Белоруссии. Или что-то новое? Или, может быть, это как-то связано с ковидом? По-моему, Литва у нас была недовольна мигрантами. А не надо было дестабилизировать Белоруссию, и не получили бы мигрантов. Ведь это так справедливо. Не дестабилизируй соседа, не получишь проблем от этого соседа. Не надо дестабилизировать соседа. Сосед — это сосед. Надо каким-то образом договариваться. Было бы неплохо. Хотя, конечно, Александр Григорьевич не самый простой сосед. Ну и прибалты тоже, я вам скажу, не самые добрые люди в этом смысле. Я имею в виду власти, конечно. Дело не в евреях, а в личной глупости, неспособности анализировать и смотреть широко раскрытыми глазами, пишет Кот. Да, да. Про национализм лучше казахам и киргизам прививку сделать, чтобы к русским не лезли. Понимаете, в чем дело, Дмитрий Разумов, или Разумов, как вы себя подписали? Вы действительно не очень умный человек. По какой причине? По той причине, что вы даже национализм не можете написать без ошибки. Если вы предлагаете сделать прививку от национализма казахам и киргизам, я так предполагаю, что вы, наверное, ну, если вы Дмитрий и вы Разумов, да, разумный, видимо, про веды нам рассказываете, то вы, наверное, русский, да? То есть мы с вами... Русские, да? Скажите мне, пожалуйста, Дмитрий, если вы русский, какого черта вы такой безграмотный и так погано относитесь к своему родному языку, великому и могучему, на котором, например, говорил Александр Сергеевич Пушкин и писал на нем? Например, Есенин. Маяковский, тоже вариант. Тоже вариант. Толстой, Достоевский, Ломоносов. Да я могу этих людей перечислять очень долго и упорно. Все эти люди внесли огромнейший вклад в развитие нашей культуры, языка, страны, общности нашей, да? А вы даже в своем национализме не способны написать без ошибки слово «национализм». То есть вы настолько, ну, если честно, Дмитрий, тем более, что вы наверняка даже и не Дмитрий никакой, в том смысле, что это же придуманное, да, Разумов, там, вот это вот все. Вы настолько безобразно относитесь к своему языку, что нет смысла с вами говорить об истории нашей страны, нет смысла с вами говорить о культуре нашей страны. Вы презираете наш язык, русский язык, вы не умеете на нем говорить. Вы русский человек, не умеющий говорить по-русски. Вы позор. Ну, реальный позор. Всего русского народа. Вот если так задуматься. Вы не умеете говорить по-русски, будучи русским человеком. Это вообще крах. Так ни в коем случае делать не надо. Это надо стыдиться. И прежде чем писать что-то для всех, вы же пишете для всех. Это вы же написали в чате, да, Ютуба. Все это видят. Подготовиться. Максимально. Да? Потому что так... У всех создается ощущение, что вы очень необразованный человек. И паскудно относитесь к своему языку. И не вам вообще рассуждать даже о национализме. То есть, ну, это вообще страшное дело. Какой вы, к черту, тогда даже националист, если русского языка не знаете. Ну, то есть, это да. Вы даже не националист, представляете? Ужас какой. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Дмитрий пишет, что Пушкин в лицее третьим с конца по успеваемости был. Абсолютно неважно, что вы пишете о Пушкине, Дмитрий, вы необразованный человек, относящийся к нашему языку, как к помойке. Все. Вы, Дмитрий, очень глупый человек, вам должно быть стыдно. И что-либо говорить из вашей помойки на Александра Сергеевича Пушкина не просто запрещено, это страшно стыдно. То есть ни в коем случае со своей помойки не смейте ничего говорить про Александра Сергеевича, который подарил нам наш современный русский литературный язык, на котором мы все говорим, и благодаря которому мы делаем великие вещи, как народ. Дмитрий, давайте лучше присоединяйтесь к людям умным, давайте лучше читайте книги, получите образование, от вас может быть польза, Дмитрий. Мне правда, я почему так много времени сейчас трачу, да, на то, чтобы ответить вам, Дмитрий? Потому что мне очень жаль и обидно, что русский человек не знает русского языка. Ну, правда, это прям обидно, это больно для меня. Почему? Ну, это потому что я учился на филологическом факультете. Для меня прям это крах, понимаете? И тем более вот эти все банальные вещи, там, абсолютно выдающие там, человека бескультурного и необразованного, типа там Пушкин был такой-то там по успеваемости. Понимаете, для того, чтобы это выдавать, надо быть гениальным в чем-то. Может быть, вы гениальный математик, может быть, вы гениальный физик, может быть, вы гениальный кто? Геодезист! Может быть гениальным? Может быть гениальным геодезист. Может быть гениальный спортсмен. Дмитрий, что-то мне подсказывает, что пока вы успехов не проявили ни в одной из этих сфер и ни в одной вообще сфере. Дмитрий, сначала надо чуть-чуть набрать веса. После этого нужно научиться говорить по-русски, писать по-русски. Если вы русский человек, вы еще себя националистом называете, да? Ну, как я понял, вы себя причисляете к националистам. И после этого уже вступать в дискуссии с людьми... Меня это, в общем, не задевает, мне можете писать сколько угодно, но знайте, что вас всегда будут воспринимать как глупца, который говорит какие-то странные вещи, и не будут воспринимать всерьез, если вы не научитесь с уважением относиться к языку, к собственному. Если вы не уважаете собственный язык, вы не уважаете себя, вы не уважаете свой народ. Надо об этом думать иной раз. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Гениальный геодезист, как Юрий Лоза. Да, гениальный, да, как Юрий Лоза. Я с удивлением узнал, что он, оказывается, мой, так скажем, мой друг, да, но он родился в Казахстане, да, как и я, или он учился в Казахстане, как и я в какую-то часть своего времени. Я 9 лет прожил в Казахстане с своего рождения и, собственно, до 9-летия, вот, забавно было. Хорошего вам дня, спасибо большое, Юля. Да отстаньте вы от него, нельзя же в эфире так про людей, пишет Чеч. Извините, Чеч, про Пушкина можно людям, а нам про людей нельзя? Это несправедливо, Чеч. Понимаете, в чем дело? Это очень важный момент. Когда вы встаете на защиту кого-нибудь, Чеч, я понимаю, что у вас работает некое такое чувство справедливости. Разве можно там кого-нибудь, про кого-нибудь говорить как-то, ну, нехорошо, да, как-то, я не то, что по-злому говорю, ну, вроде как, что ты воспитываешь людей, там, что ты так вот разговариваешь. Ну, человек про Пушкина говорит, понимаете? Ну, надо чуть-чуть тоже знать свой уровень. Понимаете, вот у меня в голову не приходит кричать такое про Пушкина. Ну, вот, ну, не приходит. Я понимаю, где я, где Александр Сергеевич. Ну, Александр Сергеевич. Вы понимаете, Александр Сергеевич. Ну, зачем вот это вот? Зачем пытаться уколоть гения? Ну, значит, зачем? Ну, вот мне что-нибудь пишите там. Ты, Глошников, сам ничтожество. И я такой, ну, типа, ну и что, ну и да. Окей, окей, пускай. Ты скажи, пыль под копытами коней, блевотина псов. Окей, без проблем, ругайтесь со мной. Ну, Александр Сергеевич, ну, дорогие товарищи, так нельзя. Потому что если бы не он, где бы были бы мы, кто бы мы были, как бы мы говорили, он во многом сформировал нас, этот человек, да, это отец нашего языка современного. Представляете, насколько он важен для нас. И каждый, кто покушается на Александра Сергеевича, должен получать отпор. Желательно вежливый. Я стараюсь быть вежливым, понимаете? Если бы человек что-нибудь подобное сказал на филологическом факультете, наверное, его забили бы монографиями и книгами. Кровавую бойню бы устроили филологи. Забили бы его перьями, которыми они пишут свои книги. Да, закололи бы перьями и забили монографиями и авторефератами какими-нибудь. Естественно, да. Бумагой бы закидали его. Но, слава богу, человек не на филологическом факультете это сказал. Вот. Я могу его предупредить о той опасности, которая ему грозит в среде людей, ценящих слово. Просто, ну, на всякий случай. Вот тебя понесло, пишет Калашников. Ну, да. Ну, давайте остановим это понесение. Нет такого слова. Неологизм от меня вам. Да? Можно же позволительно автору вводить неологизмы здесь свои, авторские слова. Мы это все остановим. Знаете чем? Вот самое интересное. Вот я серьезно. Это совпадение? Не думаю. Как будто бы готовился. Дальше будет рубрика «Русский язык». где вам что-то важное расскажут о нашем великом, могучем русском языке, который мы все уважаем и любим, и пытаемся его учить. Хотя выучить его невозможно, он очень сложный. 10:56, далее рубрика «Русский язык». Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.